Трудно сказать. Может быть, видел кого-нибудь, кто поразил его больное воображение. Рюхин прекратил расспросы, неуклюже раскланялся. Через несколько минут он был на шоссе, ведущем в Москву. Светало. Небывало дурное расположение духа овладело Рюхиным. Он ехал в пустом ночном троллейбусе, съежившись, уставившись, как мышь на крупу. Многое терзало его. С одной стороны, жаль было Панырева, и страшно было вспомнить про дом скорби. А с другой, терзали его оскорбления, нанесенные ему помешанным. Хуже всего было то, что в словах бедного Панырева было то, что сам от себя скрывал Рюхин, что отгонял от себя даже ночью, когда не спалось. В этих словах была правда. Мысль о собственных стихах до того терзала Рюхина в троллейбусе, что он, скорчившись, морщился, как от боли, и даже раз проронил что-то. Рюхин сейчас только и как-то особенно отчетливо вспомнил, что ему уже 34 года, и что, по сути дела, будущее его совершенно темно. Да, он будет писать по нескольку стихотворений в год. Стихотворений, как он теперь признался сам себе, ничуть не радующих его. Он правду говорит. Глубоко, глубоко в себе, так, чтобы никто не мог подслушать его, подумал Рюхин. Я не верю в то, что пишу. Я лгун, терзал сам себя Рюхин, как палач. Лгун, лгун, и за это буду страшно наказан. В самом деле, что дальше? Я пишу эти стихотворения, кое-как поддерживаю свое существование. Одна комната и надежд на то, что будет когда-нибудь квартира, очень мало. Вечные авансы, вечные компромиссы, боязнь и дурные, дурные стихи. И старость, старость бедная, безрадостная, одинокая. Уважение, кой черт, кто будет меня уважать, если я сам себя не уважаю? Было совсем светло, когда больной и постаревший Рюхин вышел из троллейбуса и оказался у подножия Пушкина. С бульвара тянуло свежестью, к утру стало легче. Злобными и горькими глазами Рюхин поглядел на Пушкина и почему-то подумал так: «Тебе хорошо». Он поморщился и побрел к дому тетки. Ресторан торговал до 4. На веранде, где еще горели некоторые лампионы, раздражая своим неуместным светом при свете рождающегося дня, почти никого не было. В углу сидящий режиссер Квант поил даму Абрау Дюрсо. Арчибальд Арчибальдович, вечно бессонный, встретил Рюхина приветливо. Не будь Рюхин так истерзан, он получил бы удовольствие, рассказывая о том, как все было, придумывая интересные подробности, описывая удивительную лечебницу. Сейчас он почувствовал, что ему не до этого. А кроме того, как он ни был ненаблюдателен и пуст, впервые всмотрелся в лицо пирата и понял, что тот, хоть и спрашивает о Панырёве, и даже склоняется к Рюхину, держась за спинку стула, и даже сказал «Ай-ай!» в ответ на слова Рюхина «Мания фурибунда», что он совершенно не интересуется судьбой Панырёва. И не только не интересуется, но и презирает и Панырёва, и самого Рюхина. И молодец, и правильно, с циничной, самоуничтожающей злобой помыслил Рюхин и сказал бойким голосом: «Арчибальд Арчибальдович, водочки мне!» Пират сделал понимающие глаза, скомандовал что-то, и через полчаса, когда никого из посетителей уже не было на веранде, в утреннем рассвете сидел Рюхин в одиночестве. Мрачные мысли его задавило дурманом, он с аппетитом закусывал рыбцом. День разгорался над городом, край неба золотило.